эфире РТВ Подмосковье.
Добрый вечер. Вы слушаете Раменское радио. Сегодня среда, 4 февраля, и у нас прямой эфир. Вести его буду я, Инна Долгова. За режиссерским пультом и принимает ваши звонки Наталья Баракина. Телефон 46-393-27. В прямом эфире принимают участие Александр Васильевич Кожевников, заведующий рентгенологическим отделением Раменской центральной больницы, и Раджаб Давронович Сафаев, кандидат медицинских наук, профессор, руководитель Центра здоровья Раменской центральной больницы. Добрый вечер, уважаемые гости.
Добрый вечер.
Начать наш разговор я хочу с Александром Васильевичем Кожевниковым. Он родом у нас из-под Оренбурга. В 1998 году окончил Оренбургскую медицинскую академию. С 2001 года работает в Центральной районной больнице и с 2008 года заведующий рентгенологическим отделением. Все правильно?
Да, совершенно верно.
Александр Васильевич, давайте вот начнем вот с чего. Расскажите об отделении, которое вы возглавляете, и какие обследования проводятся в этом отделении?
Отделение у нас довольно большое. Это 11 рентгенологических кабинетов в Раменской центральной районной больнице и 10 рентгеновских кабинетов в Раменском районе. В Удельнинской поликлинике, в Ильинской поликлинике, в поликлинике номер 1, в Речицкой больнице, ну и в ряде других больниц. В структуре наших исследований преобладают рентгенологические исследования всех органов и систем, как костно-суставной системы, также желудочно-кишечного тракта, органов грудной клетки, молочных желез. Спектр исследований, конечно, довольно большой. Допустим, в Раменской центральной районной больнице общий объем исследований составляет рентгенологических порядка 56 тысяч исследований и флюорографических исследований порядка 32 тысяч исследований. Маммографических исследований производится порядка 6-7 тысяч в год. Вот, то есть получается довольно большой объем. Выполняют такую нагрузку 8 врачей-рентгенологов и 18 рентгеновских лаборантов. В плане рентгенодиагностических исследований довольно большая загруженность возникает у нас в кабинетах поликлиники,
в приемном покое, да?
В кабинетах приемного покоя. С чем это связано? Ну, во-первых, большое количество населения, естественно, обследуем. Вот. Во-вторых, приемный покой все-таки большая обращаемость, много пациентов с экстренными травмами, с травмами после дорожно-транспортных происшествий. И поэтому, конечно, и сложность большая исследований, и ответственность также большая. Наряду с рентгеновскими исследованиями также в Раменской центральной районной больнице производится и компьютерная томография.
Вот при нашей ЦРБ в 2007 году, по-моему, да, было построено вот это специальное помещение для томографических обследований больных.
Да-да-да.
Александр Васильевич, вот в каких случаях показана магнитно-резонансная томография, а в каких рентгеновская компьютерная?
Здесь надо немножко слушателям объяснить, в принципе, разницу этих исследований. В чем принципиальная их разница? Рентгеновский метод, а вернее компьютерная томография – это рентгеновский метод. То есть он основан на обычных плотностных характеристиках, где костные структуры наиболее четко видны, а воздух и легочные структуры наиболее низким разрешением. А магнитно-резонансная томография, принцип построение изображения основано на количестве атомов водорода, то есть, соответственно, и молекул воды, соответственно. На магнитно-резонансной томографии лучше визуализируются мягкие ткани, мышцы, связки, мениски, корешки спинномозговые, вообще нервы лучше визуализируются. И это, к сожалению, не видно при КТ-исследовании. Поэтому и существует определенная разница при назначении компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии.
Угу. Допустим, вот тогда вот, да, вот да, вы да, да. сейчас расскажете, да, что исследует МРТ и что компьютерное, да?
Да, ну я вкратце вот еще хотел, значит, по...
Пожалуйста, пожалуйста.
Да, по компьютерному томографу я попозже остановлюсь, я тогда по МРТ расскажу. Значит, вообще магнитно-резонансный томограф существует трех типов. Это постоянные магниты, резистивные магниты и сверхпроводящие магниты. Те магниты, которые, допустим, установлены в Московской области, это постоянные магниты с низкой напряженностью магнитного поля до 0,3 Тесла. Соответственно, они не могут производить больших таких объемных исследований типа брюшной полости, органов малого таза. Такие аппараты позволяют выявить патологию только головного мозга, спинного мозга, ну и ну, посмотреть позвоночник на всех его уровнях, так скажем. Самые мощные – это сверхпроводящие магниты. Они имеются только в Москве, но они, конечно, значительно превосходят по качеству. На них можно обследовать все органы брюшной полости, паренхиматозные, печень, поджелудочную железу, селезенку, органы малого таза, женскую половую сферу. А на КТ, значит, здесь совершенно все по-другому. На КТ исследования, как правило, записываются больные, которым необходимо обследовать органы грудной клетки, органы брюшной полости. Головной мозг мы также смотрим, но при невозможности проведения магнитно-резонансной томографии здесь опять же надо раскрываться. В чем преимущество компьютерной томографии над магнитно-резонансной? Преимущество ее в том, что метод довольно быстро исследует организм человека. Допустим, головной мозг можно посмотреть в течение полутора минут. Магнитно-резонансная томография может обследовать головной мозг, ну, минимум за 20 минут. Это на хорошем магнитно-резонансном томографе. Так может достигать исследование 40 минут. То есть, соответственно, надо понимать, если пациент находится в бессознательном состоянии, или он боится просто находиться такое длительное время в неподвижном состоянии, то в данном случае необходимо проводить компьютерную томографию. В плане органов грудной клетки однозначно необходимо проводить компьютерную томографию, потому что МРТ никакой мощности не позволяет изучить легочную ткань. То есть грудная клетка, легкие в частности, КТ является конечным этапом диагностики данных пациентов. По брюшной полости здесь можно производить как компьютерную томографию, так и магнитно-резонансную томографию, и эти методы будут взаимодополняющими. Единственное, в чем опять существенная их разница. Компьютерная томография – это рентгеновский метод, соответственно, он производится с большой дозой рентгеновского облучения. При исследовании органов брюшной полости обязательно вводится рентгеноконтрастный препарат, который также не всем можно вводить, существуют противопоказания к его введению. Поэтому, как вы понимаете, рентгеновская компьютерная томография – самым таким серьезным ограничивающим фактором ее проведения является большая лучевая нагрузка рентгеновская, а также различные виды аллергических реакций на контрастный препарат. Mm-hmm. Магнитно-резонансная томография не обладает таким недостатком. До сих пор не выявлено существенного влияния вредного на организм при данном виде исследований. В плане выявления онкопатологии показаны как компьютерная томография, так и магнитно-резонансная томография. То есть нельзя сказать, что эти методы взаимоисключаемые. Они друг друга дополняют. Угу. Поэтому при, допустим, опухолях головного мозга обязательно нейрохирурги назначают как магнитно-резонансную томографию, так и компьютерную томографию. При изучении сосудов головного мозга можно производить как компьютерную томографию, так и магнитно-резонансную томографию. Но разница в том, что для изучения сосудов при компьютерной томографии необходимо вводить контраст с высокой скоростью. Это существенно усложняет этот метод, поэтому данное исследование производится только в условиях стационара. В отличие от магнитно-резонансной томографии, которая сосуды мозга делает без введения контрастного препарата, но они тоже могут вводить, но сосуды они в принципе видят и без введения контраста. И получается это у них довольно хорошего качества. Поэтому часто бывает, что впервые выявленная сосудистая патология затем подтверждается с помощью компьютерной томографии, но уже с внутривенным болестным введением контрастного препарата с высокой скоростью.
Ну вот вы же отметили, что есть... То есть вопрос у меня вот такой. Вы уже отметили, что отчасти вредны обследования,
да?
И тогда, значит, как часто можно их делать?
Ну, давайте, значит, небольшие сопоставления сделаем тогда. Допустим, во-первых, хотелось затронуть момент прохождения маммографических исследований, которые необходимо проводить женщинам с 40 лет с частотой один раз в 2 года, опять же, по причине лучевой нагрузки, вот. А после 50 лет необходимо проводить данное исследование каждый год. Флюорографические исследования и, допустим, рентгенологические исследования органов грудной клетки также часто смущают пациентов, чем эти методы, в чем их разница. На данном этапе, допустим, у нас в ЦРБ установлен цифровой флюорограф, на нем минимальная доза облучения меньше, чем на рентгенографии органов грудной клетки. То есть методы схожие сами по себе, ну и многие спрашивают, почему вот мне нужна флюорография, а мне нужна рентгенография. Угу. Вот есть разница в чем? Значит, флюорография – это такой скрининговый массовый метод исследования с минимальной дозой облучения. Угу. Рентгеновское исследование органов грудной клетки – там несколько большая доза, но более качество высокое. Поэтому при выявлении патологии на флюорографии обязательно пациент направляется на рентгенологическое исследование. Вот, значит, опять коснусь дозы облучения. Допустим, грудной клетки исследования в прямой проекции, ну, условно, да, доза существует, она, в принципе, зафиксирована нашими инженерами. В среднем доза на одного пациента 0,1 миллизиверта. Ну, молочная железа несколько меньше доза, но с учетом того, что молочные железы делаются полипозиционно, то есть в нескольких проекциях, соответственно, доза примерно приравнивается к грудной клетке. Что касается компьютерной томографии, то доза исследования возрастает в сотни раз. То есть если мы грудную клетку рентген сделаем, потратим 0,1 миллизиверт, то при КТ эта доза будет 10 миллизиверт. Поэтому необходимо взвешенно подходить к таким, к назначению таких исследований, действительно, когда человека потенциальный вред от его заболевания выше, чем вред от рентгенологического исследования. Вот что касаемо молочных желез, опять же хотел отметить, что существует довольно информативный метод – это ультразвуковое исследование. Вот. Поэтому, в общем-то, женщинам рекомендуется, конечно, чаще проводить его, потому что от него, по крайней мере, вреда никакого не будет, в отличие от рентгенологического исследования. Хотя доза минимальна, но тем не менее, все равно это рентгеновское излучение. Вот. Что касается органов брюшной полости, то доза уже порядка 20 миллизиверт, то есть пропорционально все цифры возрастают, с учетом того, что брюшная полость исследуется в несколько сканирований, то есть сначала без контраста, потом повторно с контрастом, и так получается там порядка 4 раз полностью организм на уровне брюшной полости сканируется. Вот, поэтому к таким исследованиям действительно надо подходить строго взвешенно, и если, допустим, органы грудной клетки можно с диагностической целью и 5 раз снимать в год, бывают такие случаи, и даже чаще с диагностической целью, повторяю, то есть когда есть патология, когда необходимо это делать, то компьютерную томографию с такой частотой делать позволяется, ну, даже не с такой частотой, а порядка 2-3 исследований максимум в год, только при онкопатологии, когда настойчиво онколог, значит, рекомендует с целью динамики процесса. Опять, как правило, только после того, как выявили патологию, потом такие вещи назначаются более редко. И обязательно, естественно, по назначению врача-онколога или другого лечащего врача.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, у нас прямой эфир. Телефон в студии 46-393-27, в студии Александр Васильевич Кожевников, заведующий рентгенологическим отделением Центральной районной больницы. Мы продолжаем. Скажите, пожалуйста, а можно ли самому без направления врача сделать обследование? Если да, то платные, ну, это
мы
или
такие
нет?
Вещи не практикуем, потому что, опять же, возвращаюсь к тому вопросу, что очень большая доза облучения, и на первом этапе мы больным всегда рекомендуем, допустим, что касается грудной клетки, это сделать флюорографическое или рентгенологическое исследование, проконсультироваться у терапевта. Если есть все-таки какая-то легочная патология, значит, проконсультироваться у пульмонолога и затем только решать вопрос о назначении компьютерной томографии. То есть мы практически, ну, отказываем таким пациентам, и это оправданное. Оправданный отказ такой.
И поэтому вот в профосмотр, томография,
нет,
вот это ничего
не… профилактическое исследование. Не
входит.
Нет, конечно.
Только флюорография.
И маммографическое исследование, да, женщина после 40 лет.
Скажите, а вот как подготовить себя к обследованию? Ну, это, конечно, там врачи этим занимаются, но так вот просто,
в принципе,
на всякий
понятно,
случай.
Да. В общем-то, есть, естественно, подготовка. Допустим, что касается магнитно-резонансной томографии, наверное, уже многие слышали, чтобы в организме отсутствовали намагничивающиеся элементы металлические. Если были какие-то операции по металлоостеосинтезу, таких пациентов, как правило, не берут, потому что металл дает довольно большую, так сказать, большие помехи для такого исследования. И бывает, что пациенты после таких операций, ну, не могут пройти магнитно-резонансную томографию, и, в общем-то, иногда диагноз даже сложно установить из-за этого. Вот. Что касается компьютерной томографии, ну, я уже сказал, что исследование, во-первых, очень быстро проходит, поэтому мы для исследования головного мозга и легких вообще ничего не требуем, то есть пациент просто ложится на стол, выполняет команду, ну и на его теле, так скажем, не должно быть никаких металлических элементов, то есть если голову обследуем, соответственно, никаких сережек, заколок, ничего такого металлического, потому что у нас они просто дают помехи. Вот. При исследовании органов брюшной полости, конечно, требуется там более серьезная подготовка, даже при наличии показаний. Естественно, обязательно должно быть исследование ультразвуковое. Вот. И да, еще хотелось по брюшной полости сказать, что многие пациенты звонят и спрашивают, можно ли на компьютерной томографии исследовать желудок, кишечник, тонкий, толстый.
Угу.
Значит, официально вообще принято, что ни компьютерная томография, ни магнитно-резонансная в брюшной полости не позволяет эти органы исследовать, потому что они полостные. Но бывает, что мы находим в них патологию. Поэтому, да, если стоит диагноз подозрения на опухоль кишечника, желудка, назначаются стандартные методы. Это фиброгастроскопия, рентгеноскопия. Вот, а компьютерная томография в данном случае является вспомогательным методом.
Угу.
Но при наличии патологии паренхиматозных органов, таких как печень, почки, поджелудочная железа, забрюшинное пространство, селезенка. Здесь действительно показана компьютерная томография. Опять же, для нас очень важно, что для доктора является в данном исследовании доминирующим, потому что при печени используется один тип сканирования, при патологии поджелудочной железы другой тип сканирования и другой способ введения контрастного препарата. Поэтому очень важно такие исследования проводить именно подготовленным пациентам, у которых действительно диагноз уже, так скажем, не ясен, но он хотя бы понятен, где искать.
Угу,
то есть
угу.
Просто так поисково делать органы брюшной полости – это для пациента довольно, довольно вредно и неэффективно. Потому что бывает, что такие случаи, что ну, по типу онкофобии пациент боится, у него ни на одном из других методов НИКТ, я имею в виду, ничего грубого не выявляется, но пациенты настаивают на таких исследованиях, и тогда мы им рекомендуем магнитно-резонансную томографию, угу. Потому что, по крайней мере, она безвредна, и выявляет она довольно хорошо всю патологию. Что касается возрастного ценза, в плане брюшной полости – по рекомендации Всемирной организации здравоохранения после 70 лет значительно ограничивается, то есть с учетом того, что при исследовании органов брюшной полости с довольно высокой скоростью вводится контрастный препарат, а в таком возрасте очень часто происходит разрыв вены, в которую вводится контрастный препарат. Mm. Скорость введения составляет 3-4 миллилитра в секунду.
Mm.
Вот. Поэтому здесь тоже определенные сложности возникают. Что касается детей, ну, с учетом того, что, конечно, лучевая нагрузка тоже не рекомендуется делать, но приходится при, допустим, когда действительно серьезные патологии, получается, ну вот по факту, так скажем, с детям с 4 лет, ну, уже довольно хорошо получается обследовать таких пациентов. Почему? Потому что они уже могут задержать дыхание, они выполняют команды. С года до 4, как правило, очень сложно обследовать. И если действительно возникает проблема и ее не разрешить без таких сложных методов, то пациенты исследуются в условиях наркоза. К сожалению, приходится прибегать и к таким вещам. Но уже тогда диагноз устанавливается. И сейчас еще да, большой вот спектр еще детских исследований занимает при подозрении на туберкулез. То есть существует у фтизиатров, у детских такой приказ при наличии там положительных проб. Ну, это Диаскин тест, МАНТУ. Часто очень сейчас рекомендуют сделать компьютерно-томографическое исследование. Здесь надо тоже подходить, конечно, взвешенно, потому что вред для растущего организма довольно значительный.
Теперь коротко, вот география обслуживания, не только ведь город и район, да?
Да, мы обслуживаем 4-й медицинский округ, нам звонят специалисты, объясняют, для чего, как нужно проводить исследования, естественно, предоставляют все необходимые документы. Вот, для жителей Раменского района, для амбулаторных существует очередь через главного врача поликлиники, через Людмилу Семеновну Паненкову. Угу. Также собирают необходимые документы и амбулаторно приходят на исследования. Ну, а также основная, конечно, доля исследований – это стационарные больные. Там довольно большой спектр, как я говорю, и головной мозг, все инсульты, и грудная клетка, это онкология легких, и травма грудной клетки, и воспалительные заболевания легких, ну и по брюшной полости тоже, в принципе, очень много.
Спасибо
можно
большое, Александр Васильевич. И последнее, а то у нас не останется время для Раджаб Давроновича. Телефончик вашего отделения, график работы.
Да, да. Угу. Значит, наш телефон 465-28-47, с 9, ну, мы работаем раньше, но просто на этом телефоне более удобно отвечать где-то с 9 до 2, до 14, угу, соответственно. Угу. Вот, пожалуйста, звоните, обращайтесь, мы никогда не отказываем, мы всегда больных консультируем. Пожалуйста, звоните.
Спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, я беседовала с Александром Васильевичем Кожевниковым, заведующим рентгенологическим отделением Раменской центральной больницы. Благодарю вас за эфир, за подробную и нужную информацию. Пожалуйста. Для наших радиослушателей. Успехов, здоровья. Спасибо. Приходите к нам еще.
Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш прямой эфир. Следующий гость нашей программы – Раджаб Давронович Сафаев, доктор медицинских наук, профессор, заведующий Центром здоровья Раменской центральной больницы. Напоминаю, телефончик в нашей студии 46-393-27. Раджаб Давронович, сегодня отмечался Всемирный день борьбы с раком.
Против рака.
Против рака. Ну, ежегодно тысячи людей во всем мире ставится страшный диагноз рак. Статистика заболеваемости не может не удручать, тем более, что ухудшается она вопреки всем усилиям ученых, постоянно работающих над созданием и усовершенствованием методов борьбы с онкологическими заболеваниями. Рак – это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Вот, Раджаб Давронович, что способствует развитию онкологических заболеваний?
Ну, начнем с того, что мы сегодня провели большую научно-практическую конференцию.
Да. Расскажите.
Были специалисты из НИИ имени Герцена, вот, из областного, из Балашихи были из областного онкологического диспансера представители, угу, был главный онколог областной. Угу. Были очень интересные доклады, ваш покорный слуга тоже выступал с докладом. Значит, мы говорили о том, что могут сегодня дать онкологи своим пациентам.
Да.
И вот я бы коротко хотел бы о конференции рассказать, угу, чуть-чуть, угу, потому что это очень важное событие в медицинской жизни 4-го медицинского округа. Значит, обсуждались вопросы профилактики рака, угу, потом обсуждались вопросы рака кишечника, печени. Говорили мы о предстательной железе и говорили о детской онкологии. Был представитель из Института детской онкологии областного.
Угу.
Значит, хочу сказать, что, конечно, с детьми работать очень тяжело, потому что дети приходят с родителями. Если родитель не может услышать доктора, это очень печально, потому что ребенок, он, знаете, вот вы же прекрасно знаете, у нас какая статистика детской заболеваемости. Мы постоянно собираем деньги в эфирах, и нам не хватает денег на серьезные исследования. Да. Но сегодня, когда, допустим, наш президент Российской академии медицинских наук, профессор академик Давыдов, говорит, что рак сегодня излечим, победим, он имеет в виду тот рак, который вовремя нашли. К сожалению, вот сегодня выступал за районный онколог Дмитрий, он сказал, что находим на 4-3 стадии рак. Конечно, это большой минус, потому что фактически, что мы можем дать человеку тогда? Мы можем только его как бы отдалить от той смерти, которая, к сожалению, рак несет за собой.
Да.
Поэтому мы обсуждали эти вопросы. Поэтому два клинициста, которые приезжали из НИИ онкологии имени Герцена, они рассказывали, каким образом они сейчас проводят операции, это протокол немецкий, делают операции на печени, где метастазы бывают. У нас буквально вот недавно ко мне обращались с вопросом, где можно прооперировать желудок, это рак желудка, который дал метастазы в печень. Невозможно опухоль. И это высший пилотаж, и сегодня то, что не Герцен это могут делать, это великолепно. Но хочу сказать, что первые пересадки печени, которые у нас были в России, они были в военном госпитале имени Бурденко. Это очень дорогое удовольствие, послеоперационно причем. Но при этом нужно, чтобы кто-то из родственников дал кусочек своей печени. Должен быть донор. Поэтому медицина, знаете, Господь создал человека. И вот мы пытаемся как-то исправлять свои ошибки, ведь, знаете, как православие говорят, рак, он какие-то грехи дается. Но если мы сейчас посмотрим, как мы нагрешили с окружающей средой, как мы питаемся, как мы ведем себя в этой жизни, то есть мы не имеем физической нагрузки, едим, когда хотим, не прислушиваемся к советам старших, к сожалению, о молодых говорю, да.
Курим.
Вот, вредные привычки, то, которое мы видим по телевидению, то кажется, что если ты куришь, ты взрослее, и если ты еще выпьешь бутылку пива, еще лучше. То есть сегодня имидж такой молодежи, которая в руках держит бутылку пива и сигарету в зубах, это нормальное явление как для девочек, так и для мальчиков. Конечно, это надо понимать, что этого не нужно делать. Не потому, что это вредно. Вот, вот заладили врачи, да еще сами тоже курят, да, чего греха таить. Вот. Вредно, вредно. Да, это вредно. Это не просто, это убийственно вредно. Потому что, ну, почему вот от наркомании не могут вылечить, а от табакокурения не получается? Потому что она сильнее, чем героин. Никотиновая зависимость. Что дает никотин сам по себе? Рак желудка. Это проводили обследование.
Легких?
Нет, никотин, я говорю.
Никотин. Да,
а вот то, что сгорает во время курения, ни один фильтр не может удержать то, что находится в газовой фазе табачного дыма. Вот это вызывает рак. Прежде всего, рак легких. А дальше есть, ведь это же растение, табак, оно растет, его удобряют пестицидами, правильно? И там есть азотистые пестициды, которые превращаются во время горения в нитрозамины, так называемые табакоспецифические, которые поражают мозг, поджелудочную железу, мочевой пузырь, это органы мишени, легкие. И так далее. Таким образом получается, что 9 органов мишени – это только одно курение. Когда мы говорим о девочках, вот сейчас идет вакцинация, да, вот ПАП-тесты проводят для девочек. Для чего это делается? Чтобы не было рака шейки матки. Вот о чем мы говорим. Профилактически о чем мы можем говорить вот заранее уже? Что я вот сегодня тоже давал интервью телевидению Раменского. Я обратился к молодым жителям Раменского района и сказал следующее. В ваших руках будущее, здоровье нашей нации. Почему? Потому что если мать курит, пьет и, не дай бог, еще наркотики употребляет, кого она родит? Потому что происходят мутации. Если это мужчина, у него происходят мутации на уровне изменений хромосом, эти половинчатые хромосомы, от них рождается не совсем нормальный ребенок, то есть он наследует те болезни, которых не было у его родителей, которых его зачали, а он наследует болезни, которые вызываются обычной мутацией. Так вот, об этом нужно помнить, не нужно бояться, надо просто знать врага в лицо. Это ведь всегда же хорошо, когда изучаешь врага, знаешь его слабые стороны. Вот слабые стороны какие? Не нужно вредить своему здоровью. То есть, когда мы говорим «здоровый образ жизни», это не означает, что вот мы такие все, вот, знаете, как попугаи, повторяем одно и то же. Нет, здоровый образ жизни – это когда ты думаешь о своем здоровье и думаешь о своих близких в том числе. Вы сами прекрасно понимаете, что такое рак. Поэтому… Когда мы говорим о раке, мы говорим, что алкоголь, табак – это факторы риска, питание, то есть нерациональное питание – это факторы риска, стрессы хронические, которые мы, ну, это адаптация организма не может перенести, потому что оно ослаблено, да, это тоже факторы риска, инфекции, гепатит С, Б, папилломовирус человека – тоже фактор риска рака. Поэтому мы об этом и говорим. Вот сегодня очень хорошее выступление было у Александра Васильевича. И я хочу сказать следующее, что, конечно, рентген-диагностика сегодня один из самых важных методов в определении многих видов рака. Угу. Их больше 100, вы сказали, да?
Да.
Больше 100. И есть очень дорогие еще методы, которые, допустим, недоступны недоступны сегодня в районных больницах, недоступны в крупных центрах, потому что онкология – это высокотехнологичная медицина.
Все-таки вот какие ранние симптомы признаков рака? Все-таки вот можно как-то, ведь заболевание подкрадывается так незаметно, и вот раннее выявление – путь к спасению. Ну вот какие, симптомы?
Во-первых, значит, надо помнить о наследственности. Мы когда мы с пациентом общаемся, наследственность, чем болели родители, бабушка, дедушка, включая тети, дяди. Люди начинают вспоминать. Был рак, был то. По женской линии были раки тоже, потом молочная железа, там, репродуктивные органы. Значит, это уже фактор риска сам по себе. Ты попадаешь в фактор риска. Второе. Допустим, какие симптомы могут… Знаете, вот сегодня было сказано канцерофобия, да, то есть человек боится рака. Почему эти фобии возникают? Вот я сам себя обманул, у меня нет рака. Но чтобы мне не сказали, что у меня рак есть, вот это же фобия, это страх от, вот от чего. Это страх от того, что вдруг тебе скажут, что у тебя рак. Не надо бояться, потому что очень часто бывает еще и гипердиагностика. Что-то рак маскируется под другие болезни. Так вот, какие симптомы, ранние симптомы и признаки рака мы можем перечислить сегодня на нашем эфире? Это, допустим, температура, которая 37, допустим, градусов субфебрильная, держится очень долго. Надо подумать и сходить после терапевта даже и сказать ему, это у меня долго, терапевт подумает, она может направить на консультацию к онкологу. И не нужно бояться этого. Вот, допустим, какая-то слабость, которая, ну, вот она держится и никак не уходит. Вот такое сейчас состояние бывает после гриппа, допустим, да? Гриппоподобный синдром в онкологии тоже наблюдается. Дальше, утолщение на коже, я говорю сейчас о женщинах, или под кожей, особенно в области молочных желез. Бывает еще и уплотнение подмышечных впадин и в паху, это там, где лимфоузлы. Если они долго не проходят, надо обращаться уже непосредственно к кому? Гинекологу, который опять-таки направит кому? К онкологу, да? Увеличенные лимфоузлы тоже, это ранний симптом. Бывает, что ты простудился у тебя, или кошачья болезнь, что называется, кошка поцарапала, лимфоузел вырос в размерах, да? А бывает, что он увеличен, потому что лимфоузел – это ворота. А необычные примеси, допустим, в испражнениях, там, кровь, гной, слизь, может быть, да, в стуле. Длительные боли, боли в области кишечника или пищевода, или желудка. Непроходящий кашель, изменение тембра голоса. То есть, выделение при кровохаркании, получается, выделение различной слизистой. И раны, которые длительно не заживают. Такое же бывает и при диабете с сахарным. Но если у тебя нет диабета, а раны не заживают, надо думать о том, что это может уже не рана, а это язва. Того, что было когда-то. Быстрое падение веса. Допустим, надо помнить, что если 10% ты в месяц теряешь, это надо думать однозначно, что есть рак. Вот. Какие мероприятия у нас могут проходить? Какой скрининг злокачественных новообразований у нас в нашей стране проводится?
Да, расскажите.
Вот, во-первых,
это на федеральном уровне, да?
Да. Сейчас у нас Раменская больница называется государственное бюджетное учреждение, ГБУС, да? Здравоохранение Раменское ЦРБ. А раньше у нас был МУС, муниципальный учреждение, а сейчас мы государственное бюджетное учреждение. То есть мы финансируемся из одного кармана, будем говорить так. Значит, следует что помнить? Какие у нас проходят мероприятия по скринингу? Это вакцинация гепатита Б. Это пока у нас не идет. Почему гепатит Б? Потому что он вызывает гепатоцеллюлярный рак печени. Вакцинация вируса папиллома человека. Почему? Потому что этот вирус вызывает рак шейки матки. ПАП-тест для женщины, я уже говорил, старше 29 лет уже проводится. Колоноскопия как метод скрининга опухоли кишечника. Потому что бывает, допустим, обычный полип, а бывает это уже не полип, это уже опухоль. То есть надо взять биопсию и посмотреть. Вот. Маммография, о которой сейчас вот тоже в эфире говорили, один раз в два года, это женщина старше 39-29 лет, да? И ПСА-тест для мужчин старше 50 лет. Вот сейчас идет диспансеризация, и ПСА-тест проводят и выявляют. Но хотел сегодня сказать, вот мы сегодня озвучили на конференции о том, что ПСА-тест сегодня отходит назад. Сейчас идет новый показатель. Индекс здоровья простаты, так называемый, который показывает наличие опухоли. Этот тест наиболее точный. И он уже в пилотном проекте в России прошел, в Беларуси, в Казахстане они прошли. Сейчас уже внедряется в скрининг официальный. Это более точный тест. И было очень много вопросов. даже у моих коллег, где можно это пройти и сделать, потому что есть проблемы дома.
Какие элементы профилактики можете назвать, Рабда Афронович?
Ну, первое, то, что вот видим мы все, да, курящие люди, да, да. Это воздержаться от курения табака и попросить того, кто рядом с вами курит, чтобы он рядом с вами не курил. Потому что пассивное курение, так же, как и активное курение самого курильщика, приводит к тому, что человек заболевает, и не только раком. Да. Не следует курить в присутствии других лиц. Надо просто уважать. И потом хочу отметить, что Россия единственное государство в мире, где курит за компанию. Нигде за компанию не курит, только в России. Это наша особенность национальная. Вот. То есть оградить детей доступа к сигаретам. Почему? При них не курить. Как правило, показывает, что если родители курят, ребенок тоже будет курить. Умеренное потребление спиртных напитков. Это второй фактор. Почему эти два фактора? Вот, закурил, выпил, выпил, закурил. Понимаете, вот такая двоица. Физическая активность должна быть. Это тоже профилактика. То есть, в чем она выявляется? Вот, допустим, в Японии давно обследование провели, что если активно занимается спортом, человек, ну, фитнес это не имеет, просто зарядка обычная. Uh-huh. Я не говорю про фитнес. Зарядка бесплатная дома на 5 минут снижает на 10% риск рака кишечника. Uh-huh. Любого отдела кишечника. Не только, понимаю, кишка там, или тонкая, или толстая, да? Я сегодня тоже сказал как бы, в эфире, что спасибо нашей администрации района, что они открыли Борисоглебский дворец спорта для того, чтобы могли люди ходить. И надо делать площадки, надо людей прививать к ним любовь к спорту, к здоровью. И хорошо, обратите внимание, какие дорожки сделали у нас в парке.
Да.
Вот, то есть,
а трасса вокруг парка какая?
Это сделали. Знаете, мы на эту тему очень давно.
Вокруг озера.
Мы делали, мы беседовали с Игорем Михайловичем Мусаляном на эту тему очень давно, чтобы организовать там еще вот эти дорожки. Это все воплотилось в жизнь. Мне сегодня очень приятно это видеть, потому что многие люди по ним ходят, которым, допустим, были у нас какие-то, сами знают, что есть так называемая скандинавская ходьба. Тоже это профилактика не только рака, да. Вот. Я хочу сказать следующее: допустим, если физическая активность у нас высокая, то есть на 10% снижается риск рака, да? Более того, на каждые 5 килограмм на квадратный метр поверхности тела снижается эта нагрузка раковая. Это очень важный момент такой. Сейчас трудно это вообразить себе, 5 килограмм на квадратный метр поверхности тела, но онкологи знают, что такое поверхность тела, потому что по ней высчитывается доза химиопрепарата. Сбалансированная здоровая пища. То есть мы должны питаться. В России очень легко сделать расклад. Допустим, что мы едим зимой, то, что приготовили летом, что мы едим весной и едим летом, да, и весной, и осенью. То есть понятно, что у нас есть все продукты для здорового питания. Но почему-то мы предпочитаем там фастфуды, вот эти Макдональдс. Я не говорю, что Макдональдс плохой, нет. Но это быстро приготовленная пища, которую ты просто проглатываешь. Но она не приводит к тому, что ты становишься здоровее. И дети очень любят эту пищу.
Любят.
А почему? Потому что вот я из эфиров говорил, что во Франции был суд с компанией Coca-Cola, потому что они добавляют соль для того, чтобы вызывалась жажда, и опять покупали и пили. Понимаете, это хитрости бизнеса, что называется, не нужно. Я всегда говорю вот своим коллегам, когда читаю лекции вот на курсах повышения квалификации, пациентам, которые приходят к нам в Центр здоровья, не надо идти на поводу коммерческих вот этих западни вот этой ловушки. Дальше что у нас? Жиры. Вот масло надо потреблять, но не нужно потреблять очень жирную пищу. Это разные вещи совершенно. Потому что, когда мы набираем жировую массу, это один из больших факторов не только атеросклероза, но и самого рака. Особенно рака гепатобилиарной системы. Об этом нужно помнить всегда, что лишний жир – это фактор риска рака. И, допустим, вот сегодня я озвучивал цифры, что у нас увеличились случаи рака кожи. И мы сегодня говорили о том, что надо воздержать детей от инсоляции чрезмерной, это под солнцем, да, надо воздержаться от солярии в том числе, потому что это частные медицинские компании, которые зарабатывают деньги. Ну, ради бога, пусть зарабатывают, флагом в руки.
Это, наверное, своего рода облучение ведь какое-то, да?
Естественно, но мы получаем больше, чем нужно получить. Почему, допустим, на курортах всегда говорят, утром до 11,
да,
и потом с 4.
После 4.
Почему? Потому что интенсивность минимальная. Ультрафиолета. И защита против вирусов, она заключается в том, ну, вызывающих рак. Это нормальная половая жизнь, чтобы у нас не было этого греха, да? Вот. То есть нужно женились, пожалуйста. А когда вот беспорядочные связи вот эти, партнеры непонятные, это риск, потому что передается.
Еще, наверное, избыточный вес, да?
Мы об этом уже говорили, да. Лишняя масса, да. Лишняя масса это выражается в том, что меняется водно-жировой обмен, который мы тоже определяем в центре здоровья, да, меняется водно-жировой обмен, и мы видим, допустим, при весе 80 килограмм его жировая масса человека составляет, а рост у него 160 сантиметров, как правило, это женщины бывают, вот, жировая масса до 38-40 килограмм. Пол массы тела, получается, на жир приходится. Как с ним расстаться? Когда, допустим, при таких показателях, как диаметр, не диаметр, вернее, окружность кисти, запястья, вернее, рост является таким показателем, по которому высчитывается должный вес. И когда мы видим, что должный вес, допустим, должен быть 58 килограмм, а все остальное – это жир, это складывается в общем, общая масса тела потом получается, а жира должно быть где-то 12-10 килограмм, а у нас 38-40. Как с ним расстаться? Опять-таки, вот то, что я перечислил, следовать, и еще у нас люди не пьют воду.
Да, только хотел сказать, вы всегда об этом говорите.
Вот, не пьют воду. Да, почему не пьют воду? Проблем. Что, надо купить ее, что ли? Что у нас крайне идет плохая вода, надо купить просто обычный фильтр, фильтровать, пить. И вот сейчас, правда, в последнее время у нас меняется, как вам сказать, метрополитен особенно, да, меняется влажность. Люди начинают с собой таскать воду. Вот вы заметили, у многих в руках бутылочки по глоточку пьют. Надо не по глоточку пить, даже специальная программа есть, которую можно скачать на свой Android там, или iOS, там, если это iPad какой-нибудь или iPhone, то есть, который напоминает тебе, нужно выпить воды. И говорит, сколько надо выпить воды. Даже такие программы есть. Почему? Это же не просто бизнес, да? Это уже профилактика. И сегодня сообщество врачей российское, оно делает такие программы. Почему эти программы доступны не только для врачей, но и для пациентов, для любого жителя России. Почему бы нам не следовать этим простым правилам, чтобы не было рака? А потом, когда рак начинается, это слезы, почему меня Господь наказал? И начинается, что вот я сегодня буквально, ну, нужно было, я заходил в иконную лавку купить некоторые, будем говорить, иконы там, свечи. И вот я слышал разговор, надо пойти помолиться, чтобы мне не было рака. Там знакомый или родственника не было рака. Вот, понимаете, когда мы вспоминаем почему-то об этом, когда нам очень плохо, ну, нас Господь ведет к этому, что вот, вот тебе наказание за то, что ты не слышал меня, вот все это время ты нормально не спал, нормально не питался, набирал массу, курил там, кололся, все это делал, это все что? Мы говорим здоровый образ жизни, да? Это тот же самый грех. Если мы говорим, зачем я говорю об этом, потому что в Раменском очень много верующих людей, поэтому. Я ответил на ваш вопрос.
Да, спасибо. У нас совсем немножечко времени. Ну вот прям два слова. Методы лечения рака. Хирургический, да? Химиотерапевтический, лучевой.
Значит, сегодня у нас, вот правда, вот у нас в Раменском методе аппарата есть еще один интересный метод обследования рака, да? Это позитронная эмиссионная томография. Когда человека вводят глюкозу, в которой расставлен 18-й изотоп фтора, вот, потом облучают альфа-частицами и выявляют рак. Вот этот метод скрининга в Америке считается. Просто он оплачивается государством с 12 лет. Там минимальная лучевая нагрузка, минимальная. Если, допустим, 0,1 миллизиверт была, да, то тут еще меньше. Выявляется абсолютно все. То есть мы видим метастаз размером в 1 миллиметр. Как его лечат? Теперь как лечат рак? Рак лечат химиотерапией, хирургическими способами. Хирургия наиболее оптимальной считается, да, потому что можно удалить опухоль. Но хирургия что? Оставляет обсеменение, то есть клетки остаются. Они идут по лимфатической системе дальше, где-то опять, где тонко там рвется, начинаются метастазы, да? Химиотерапия. Сейчас либо делают химиотерапию, потом делают хирургию, либо хирургию, не делают терапию, потом хирургическое вмешательство, потом химиотерапия. Облучение, лучевая терапия. И сочетание этих трех методов может, или двух методов будет. После лучевой терапии идет фармтерапия, то есть терапия, когда вводят вещество, которое на действие лазера взрывает раковую клетку. Это фармакотерапия. Дальше терапия есть, когда радиочастотными волнами лечат высокой частоты. И это минимальное время, это миллисекунды, и дает большой ток. Да вот это микрометастаз, игла входит в него, подается ток, нет этой клетки. Ну и еще радиоабляции и многих других методов, которые вот фото, терапии, их много, они применяют, и в России они есть.
Но лучше не болеть.
Лучше не болеть, пожалуйста, да, берегите себя.
Да, заканчиваем ваши пожелания. Спасибо нашим радиослушателям. Спасибо большое всем, кто нас слушал. Здоровья, по возможности быть счастливыми. Слушайте наши программы.
До свидания.
И следуйте советам врачей.